Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 6 минут в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Московские суды арестовали 89 человек за несанкционированную акцию 27 июля и более 20 человек за акцию 3 августа. Это заявление Мосгорсуда, которое сейчас с пометкой «Срочно» публикует агентство РИА Новости. Ну и Лукашенко назначил выборы в нижнюю палаты парламента на 7 и 17 ноября 2019 года. Об этом, опять же, с пометкой «Срочно» сообщает агентство РИА Новости. Что касается московских судов, которые арестовали 89 и, соответственно, 20 человек за акции 27 июля и 3 августа, давайте так, мы к этой теме традиционно вернемся, но где-то через час, потому что сразу после программы «Своя правда» как-то бессмысленно об этом говорить. А через час вернемся уже с новыми силами, бросимся в бой, поломаем копья, обменяемся любезностями, ну, возможно, о чем-то договоримся. Но, скорее всего, как и всегда, нет. Но давайте начнем вот с чего. Как это ни странно, с того, что произошло не у нас, а в Соединенных Штатах Америки. Я про стрельбу сейчас, и вопрос очень короткий, я и поставлю его и на голосование, но в принципе, да, это такая наша вечная дискуссия относительно огнестрела и распространения оружия. Но вот просто здесь любопытно не сами факты того, что это случилось, я имею в виду массовые расстрелы, да, там, в Техасе, там, в Огайо, а то, какая статистика последовала за этим. Вот эта статистика 250-й случай массовых расстрелов с начала года у меня не очень в голове укладывается, но ровно потому, что если бы это было 250 случаев массового расстрела, тогда, в принципе, мы должны были бы об этом рассказывать ежедневно. А так как, ну, эти случаи повторяются из раза в раз, но не так часто, то откуда эти 250 случаев взялись? Или это 250 случаев применения огнестрельного оружия в местах массового скопления людей? Просто я не знаю, как вот эту цифру трактовать, Ну и, конечно, заявление Дональда Трампа, это, я напомню, президент Соединенных Штатов Америки, который обещал взяться за эту проблему. Ненависти нет места в нашей стране. Многие вещи делаются прямо сейчас, подчеркнул Трамп. Но вопрос к вам, поскольку мы все это экстраполируем, конечно, на нашу почву. Так вот, случившееся сейчас в Соединенных Штатах Америки в одном из самых вооруженных штатов, я имею в виду Техас, закрывает ли это вопрос о доступности оружия в Российской Федерации? У нас много на эту тему спорят, и чаще всего предъявляются одни и те же аргументы из серии. Ну, если человек будет знать, что все вокруг вооружены, то он не рискнет воспользоваться огнестрельным оружием или тут же получит отпор. Ну и вот очередная история. Техас, и пока кто-то там пытается достать оружие, в это время гибнут десятки. 7373948, телефон прямого эфира. Ну и голосование чуть позже заведу. Сейчас слушаем ваши аргументы. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Светлана, мне хотелось бы сказать о том, что все вот эти случаи, они напоминают как бы компромат на стрелковую ассоциацию. И на самом деле это делается для того, чтобы отнять у людей оружие, у простых граждан, которые законопослушно владеют им, для того, чтобы грабить их, как грабят нас.
Можно уточнить, а вы исключаете, что это действительно происходит из-за того, что доступно людям оружие, и поэтому они периодически его применяют? И, как показывает практика, применяют довольно часто, ровно потому, что у них есть доступ к этому оружию?
Нет, я повторяю, что это компромат, это не настоящие стрелки. Это все лживые факты, потому что это все для того делается, для того, чтобы скомпрометировать владельцев оружия, отнять у них оружие.
То есть вы исключаете, что это может быть из-за того, что оружие, да, слишком много?
Да, поэтому они все время убивают.
А почему вы это исключаете? Нет, если вы обратили внимание, то, что произошло в Техасе, человека не убили, человека задержали. Он живой.
Значит, его сделают просто, как говорится, вот этой иконой, что вот такой злодей... Что
только что вы предъявляли аргумент, что всех убивают, но сейчас вы говорите уже о том, что значит, его сделают все равно. То есть почему вы так упорно настаиваете на том, что это происходит из-за того, что оружия слишком много?
Нет, оружия не слишком много. Оружие дано гражданам США для того, чтобы они могли, если начнет правительство себя неправильно вести, поднять вооруженное восстание против него. Это в Конституции написано.
То есть вы исключаете. Я понял, да, спасибо. Еще 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здрасте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, добрый день, меня Дмитрий зовут. Я думаю, что сама история с оружием, она из двух частей состоит. Первая часть — это оружие, это элемент демократии. Да? То есть вот сейчас у нас какие-то такие протесты есть, да?
Да.
И население, в принципе, не может перейти ту черту, которую оно, наверное, могло бы перейти, защищая свои права. Да? И этого власти боятся. Да? То есть народ может выйти на улицу с оружием, что сейчас практически невозможно, не очень небольшой процент оружия. Вторая история – это то, что все-таки это не связанные вещи. Да? Расстрел, массовый расстрел безоружных людей в местах, где они оружие обычно не носят, да? Из-за оружия для защиты жилища от бандитов, да? От разного рода нападения, да, там, от грабежей и так далее. Да? Или вот выходит человек вечером на улицу, его могут ограбить, там, его могут изнасиловать. Это никак не связанный вопрос с массовыми случаями психоза, да, когда больные люди выходят с оружием. Они, если хотят, найдут способ.
Нет, но я просто обращаю внимание, что в Соединенных Штатах 250-й случай с начала года. Это их статистика.
Ну, а у нас, вы знаете статистику, сколько ежедневно применяется оружие?
Я говорю сейчас не о применении, а, как говорят, о массовых расстрелах. Я даже не знаю, как эту цифру вообще вот трактовать.
Брейвик расстрелял, ну, массовый расстрел — это больше трех, да, то есть выходят люди и разбираются, да. Ну, они, видимо, как бы не только в странах, да, эти случаи существуют, да, но и вы берете страну, в которой живет, ну, просто в 2.5 раза больше людей, чем у нас.
Еще раз, аргументы следующие, ну, примерно так это звучит. Там, где оружие свободно в ходу, там никто не будет, не задумываясь, применять оружие, ровно потому, что он получит маслину в ответ. Ну, примерно так это звучит. Но так не происходит.
Ну, это же чушь, конечно, потому что дети в школе оружие не носят. Да? Преподаватели с собой, да, в кармане, в состоянии готовности, вообще никто оружие не носит. Носят оружие или дома хранят. Да? Это вообще никакой связи нет между этими вопросами. Как сохранить жизнь, если ты идешь в школу, да, или ты преподаватель, идешь в школу, или ты там в университете студент, да, ты должен что, вот как в Техасе во времена там, да, как в кино показывали, иметь с собой взведенный револьвер в кармане, да, в кобуре? Конечно, нет. Поэтому это ношение оружия не для этого, да, то есть есть у любого дела есть плюс, есть минус. Плюс — это то, что люди смогут защитить свое здоровье, жизнь, свое жилище, там, своих близких, да, домашних, например, условиях. Короткоствольным оружием, да? Или выходя вечером на улицу.
В случае в супермаркете, история, пожалуйста.
Ну да, бывает.
Это не школа. Да.
Да, ну что, у нас полицейский расстрелял, помните? Да,
три человека, майор Евсюков, получил пожизненное. Да.
Да. Да. Ну вот да, он получит пожизненное, это его остановит каким-то образом.
Есть, вот спасибо, это, спасибо, не аргумент. Я вот сейчас уже пора заводить голосование. Итак, то, что нам стало известно вот в Соединенных Штатах за последние сутки, 3 случая стрельбы, 2 случая с жертвами, и для вас, например, это аргумент, который, ну, или это фактор, который закрывает вопросы доступности оружия в России. Мы все это экстраполируем на себя. Да, мы видим, что у них в Соединенных Штатах оружие у гражданских гораздо больше, чем у нас. И то, что происходит у них, нам, например, не нравится, мы не хотим так, как у них. Да, это 134-21-35. Нет ничего подобного. Мы хотим, чтобы оружие было доступнее. Это 134-21-36. Мы не хотим, как у них. Мы против там, широкого распространения оружия, это 134-21-35. Нет, это скорее исключение, вы так это рассматриваете. Мы хотим, чтобы оружие было доступнее, это 134-21-36. Все, голосование началось, 7373948, телефон прямого эфира. Еще слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Крылатский. Посмотрите, надо же понимать историю вопроса, откуда у них, да, вот эта поправка была на ношение оружия. То есть это была... Они же были сепаратисты, да, ну, не гражданская война за независимость, да, когда приехали английские солдаты, и, собственно, начали угнетать, ну, местное население, да, и, собственно, к этому...
Вы про индейцев, что ли? Я напомню, местное население — это индейцы, да.
Ну да, ну нет, с индейцами это вообще беда. Вот, соответственно, им сказали, ну, ребята, да, защищайтесь, каждый свой дом пусть защищает от, именно от англичан. А сейчас ситуация, у них же, смотрите, каждому штату там по-разному, да, допустим, в Калифорнии ты не можешь с собой пистолет таскать, да, ты должен его, по идее, если перевозишь там в разобранном виде, все такое, только дома у тебя он может быть. Вот, и за исключением некоторых случаев, да, допустим, там отставной полицейский может открыто пистолет носить, в том числе и скрыто, да, а так гражданские люди там не позволено им это. Проблема-то в том, что сейчас стрельба-то происходит все из автоматических штурмовых винтовок. Вот это вот они у себя очень сильно обсуждают, да, и в ряде штатов это запрещено, их хранение, даже, ну, наличие вообще, и продажи, и тем более. В ряде штатов, как в Техасе, разрешено. Вот мы видим, что тот стрелок, который из... Господи, как вот этот городок второй, это не Дейтон, а вот этот. Он же купил свой автомат в Неваде, поехал в штате Невада, в Лас-Вегасе, по-моему, он его купил. Вот, поэтому оно реально, для чего задумано было, что к тебе придет армия, ты вооруженное восстание сделаешь, да, имея наличие вот этого всего оружия, именно штурмового. Ну, это все ерунда, потому что армия к тебе приедет, танк к тебе пригонит, и все, и что ты с этим стволатом навоюешь? Мы все можем вспомнить 93-й год в Москве, да, когда просто танки приехали и всех расстреляли. И сколько аж у тебя есть автомат, что у тебя нет автомата.
Каждое действие рождает противодействие, да.
Да, поэтому нам это точно, вот эти штурмовые оружия не нужны, да, мы видим, что у нас, да, действительно, шутинги тоже происходят, там, я вот помню, ну, это в Керчи, ладно, там, еще я помню, человек у нас расстрелял офис какой-то, да, пришел к своих коллег, там, видимо, что-то ему не понравилось, в Москве, было года 2-3 назад, но все-таки у нас случаи эти достаточно редки, сейчас... Я вот себе хотел, от нечего делать, разрешение на оружие получить. Оказалось, какой-то это проблематично. Туда иди, сюда иди, сейф себе купи. То есть, по крайней мере, у нас из-за того, что нету наличия... То есть, ты не можешь... А, ну вот, помните, там человек у нас недавно расстрелял тоже семью, там где-то там водки напился, и что-то человек 5 соседей пошел, что-то ему не понравилось, пошел их пристрелил в Тверской области, по-моему, было тоже тем летом. Вот. Да, конечно, эксцессы случаются, но если у нас вот так вот каждому раздать по пистолету, ну, это будет вообще беда, потому что даже если предыдущую мы тему возьмем, есть вот один товарищ у нас, соотечественник, он сейчас вернулся в Россию, 17 лет проработал в Окленде полицейским. Ну, и, соответственно, у него есть интересный YouTube-канал, можно его найти, Михаил Лапидус. Вот. Вот он рассказывает такую статистику, что у них полицейских в среднем практически гибнет каждый день. Полицейский от рук вот злоумышленников. Он рассказал, как у него друзья погибли, да, там остановили машину.
Понимаю. Мы сейчас можем долго рассказывать и сразу вспомним о том, как и почему американские полицейские реагируют вот именно так, как они реагируют на человека, который не подчиняется им, почему периодически стреляют в людей с игрушечными стволами, ну и так далее. Ну, это пласт целый проблем. Но мы сейчас отталкиваемся от того, что произошло вот только за последние сутки. Трамп говорит, что нет ненависти, нет места в нашей стране. Но тут же поднимается дискуссия о доступности оружия в Соединенных Штатах. Это там, в США. Но и мы пытаемся все это примерить на себя. Ну вот то, что произошло в Соединенных Штатах, мы на них периодически смотрим, когда запускаем дискуссию о доступности оружия. Это свидетельство того, что нам точно не нужно, как у них. Ну, в смысле, нет распространения оружия в Российской Федерации. Это 134-21-35. Нет, мы хотим, чтобы оружие было доступнее. Это 134-21-36. Голосование начало... Ну, вернее, оно продолжается. Да, Игнат пишет, попытка подвести новости из США под свою рефлексию о московских митингах — это что-то. А что касается вопроса, право владения оружием – это часть американской культуры, американская скрепа, никто никогда это ее не отнимет. И чувство ответственности и законы у американцев совсем другие. А у нас в случае легалайза каждый второй дорожный конфликт будет завершаться не дракой, а перестрелкой. Это уверен Игнат. А дальше из комментариев. Макс тут писал, я заблокирован, 250 случаев за этот год на 350 миллионов населения. Какой это процент? Что вы из мухи слонич делаете, пишет Макс. Ну, то есть 250 человек, ну, трупов или чего там, пострадавших или случаев, это вообще не считается, что ли? А чего они флаги тогда приспускают? Ну, сейчас Трамп на 3 дня приспустил флаги. Так на 350 миллионов жалкие 30 там, или 29 погибших. Это какой процент, Макс? Чего они засуетились? Чего флаги-то приспускать? 7373-94,8, телефон прямого эфира. Ну и подключаются наши слушатели из Соединенных Штатов. Например, весь катаклизм по вине ненормальных. Этот процесс не контролируется, к великому сожалению. Но в Штатах никто отменять это не собирается. Но 99,8% случаев законопослушны и оружие не применяют. Это пишет Боб, насколько я помню. Но еще Олег пишет из Лос-Анджелеса. Он пишет следующее, что, скорее всего, 250 вот этих случаев, это не совсем правда. Скорее всего, 250 жертв с начала года. Ну, меня тоже эта статистика несколько удивила, потому что тогда мы должны были каждый день, правда, реально про это рассказывать. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Григорий, Москва.
Да, Григорий.
Вы знаете, я являлся когда-то обладателем газового пистолета. И вот в любой ситуации, там вот продорожные конфликты в частности, ну вот в каждом случае я за ним тянулся в бардачок. И вы знаете, когда я решил от него избавиться, мне настолько стало вообще в принципе спокойнее жить, что у меня нет искушения за ним потянуться и просто куда-то уехать и поскорее забыть об этом, обо всем. И более того, как я считаю, то что наше законодательство, оно, в принципе, не подразумевает владение простым людям какого-то огнестрельного оружия. Потому что даже если ты защищаешь свою территорию, свою квартиру, там, что угодно, даже применив не огнестрельное, там, какое-то холодное оружие или физическую силу и повредив нападавшего, ты, дай бог, докажешь, что ты это делал ради
что того, ты не превысил ты... уровень, да, необходимой самообороны. Да. Это что в Российской,
да,
Федерации. Да.
О каком тут оружии вообще говорить, в принципе? Я лично против.
Против. Есть, спасибо. Игорь Беспрозванный пишет: гуманизм, туда-сюда, человеколюбие, но человек бы 8 я лично замочил. Так что я против, это пишет Игорь Беспрозванный. Наше законодательство подразумевает, что гражданин бесправен, это пишет Юрий. Направленный на меня газовый пистолет только заводит, пишет 877-й. Но еще, 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да, Сергей.
Мне кажется, эта проблема не связана с оружием, это психиатрическая проблема больше.
Конечно, это психиатрическая, но фишка в следующем. Если есть оружие, то его применяют в том числе и психи.
Я не вижу, что оно под рукой, типа, и не, да, нужно заморачиваться, чтобы... Нет, я считаю, что эти люди, которые, значит, решаются на такие поступки, они и фосген могут добыть там, и зарин, и все что угодно. То есть я считаю, что никакой связи нет с доступностью оружия. Если они захотят, они найдут любые средства для убийства людей. Это им необходимо, видимо, чтобы как-то удовлетворить свои вот эти вот больные какие-то наклонности. А по поводу России... Не рано еще, потому что просто посмотрите на, ну, элементарно на культуру вождения. Наши люди пока еще обгоняют справа по остановке. То есть какое им оружие? То есть мы еще, как говорил Сергей Доренко, да, нам еще 5 лет. То есть мы как 5-летний ребенок, наш народ.
Почему рано какое еще? Им? Какое нам? Мы же всегда примеряем на себя, ведь правда?
Ну, нам точно рано. Нам точно рано. У нас уровень самосознания еще, мы еще дети, понимаете? Мы балованные дети, нам оружие иметь еще рано, я считаю.
А мы даже вообще дети... взрослеем или мы остаемся инфантами, как и были?
Нет, в любом случае процесс остановить нельзя, мы взрослеем, да. Может быть, кто-то контролируемо пытается это взросление остановить, да, ну как бы власть имущие. Ну это отдельная тема уже. Но в любом случае мы взрослеем, ну это видно, происходит, то есть это заметно. Но пока еще нам... До владения оружием, ну, я думаю, лет 70, не меньше.
Есть, спасибо. Возможно, к тому времени уже все остальные откажутся от того самого огнестрельного оружия. Мы только к этому придем, что, ну, как бы разрешим себе им владеть. Ой, не дай бог, пишет Гагога, тем, кто по обочине ездит, еще и оружие раздать. Это Гагога. Николай Любер, вот что-то в новостях про применение отравляющих газов лет 20 не слышно, в отличие от оружия. Это пишет Николай Любер. Еще 7373948. Слушаем сейчас вас. Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да.
Я вот единственное, что вот приветствую человека, вот он опять вспомнил светлое имя Леонидовича. И вы все больше и больше забываете, кто вас привел, кто...
7373948, телефон прямого эфира. Нравоучением будете заниматься в другом месте. 7373948, да, здравствуйте.
Добрый день, Георгий, Москва.
Да, Георгий.
Я считаю, что тем, кто пятилетний, да, тем не надо 99%. А такие, как я, абсолютно совершеннолетние, разумные люди, которые не совершали никаких преступлений в своей жизни и которые хотят защитить себя от быдла и свою свинью, семью, тем надо иметь оружие, если они хотят.
Тогда мы примеряем на то, что быдло тоже свободно будет иметь доступ к оружию.
Нет, не будет.
Будет.
Еще раз повторю.
Будет.
Пятилетним детям и быдлу нельзя. А нормальным людям, вменяемым, можно. Это очень легко проверяется по истории человека.
Простите, но тот человек, которого вы охарактеризовали как быдло, он тоже считает себя нормальным человеком, который имеет право защищать свою семью понятие о прекрасном. Да.
Нет, нет, нет. Быдло, я имею в виду те ребята, которые с детства имеют приводы в милицию, которые грабили пацанов, школьников, деньги отнимали. Вот что я имею в виду.
А если они грабили пацанов, школьников, но и не имели приводов в милицию? Не факт.
У них
не факт.
Есть криминальная.
Не факт. Тянется, не факт.
Ну как не факт?
Ну и так.
Ну я знаю, у меня сын-то нахулиганил как-то, мусорный бак поджег, так его привод в милицию сделали. Но я-то знаю такие вещи. Как не факт?
Ну так не факт. Я знаю массу ребят, которые, да, отжимали мелочь у подростков в школе, но так в милицию и не попали. После этого стали взрослыми людьми, которые считают себя вот теми самыми сложившимися гражданами, членами общества полноправными, но при этом я бы им оружие не доверял.
Ну, слушайте, ну, то, еще раз, тут уже должны участковые, характеристика от участкового, тут просто должны ужесточить условия. Но оружие продавать тем, кто не совершил никаких нарушений, абсолютно нормально и законно. А чуть незаконного-то, если я хочу защитить себя против преступника.
Ну, ровно потому, что если это оружие достанется вам, то, скорее всего, оно достанется и какому-то неуравновешенному человеку.
Да. А справка от психиатра, от диспансера, как он называется, наркологический алкогольный диспансер?
Да.
Это как?
Вам рассказывать, как их выдают?
Стоп. Вот теперь, вот это уже второй вопрос.
Вот.
Теперь мы подходим к вопросу, как это выдавать. Так вот теперь здесь надо проработать уже всю вот эту вот систему выдачи оружия. Я про что и говорю. Обучение, месяц как минимум на специальных тирах, стрельбищах и так далее. Выдача. Все это дело контролировать надо, конечно. Но я за то, чтобы выдавать оружие.
Спасибо. Григорий из Питера на всякий случай напоминает, что керченский стрелок, например, получил оружие легально. Но еще. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. А я вот предыдущему звонившему хочу спросить, сколько стоит справка, что я не рогатый скот?
Ну, он и говорит, ну давайте изменим подход, давайте сделаем так, чтобы эти справки не продавались, а чтобы они на совесть выдавались в Российской Федерации, и все.
Ну, это получается у нас новая какая-то эта идея полностью вооружить всю страну.
Да, вы с этим не солидарны?
Национальная идея – это оруженосец гражданин Российской Федерации, правильно?
Ну, как-то так. Ну, вот сейчас мы дадим всем оружие, и все станут добрее, честнее, я не знаю, светлее, чище.
Да нет, я думаю, это прошлый век. Это рыцарские турниры выясняют отношения. Я думаю, к этому вернемся. С оружием в руках.
Хорошо, если это будут рыцарские турниры, а не партизанская война. Да. Спасибо.
Да,
спасибо.
Да.
Спасибо. Ну, я остановлю голосование, подведу итог. Что касается того, что произошло в Соединенных Штатах, мы экстраполируем это на нашу действительность, пытаемся разобраться в нашем извечном вопросе, а что нам делать с огнестрелом, делать его доступнее в Российской Федерации или по-прежнему ограничивать резко возможность его приобретения. Ну, то есть в каком направлении двигаться. Ну и 45% наших слушателей говорят следующее, что вот то, что произошло в Соединенных Штатах, подсказывает нам, что нужно как-то вот осторожнее с огнестрелом. Ну и 55% наших слушателей настаивают на том, что огнестрельное оружие должно быть доступнее. Так проголосовала наша аудитория. Сейчас 18:30, новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в эфире программы «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. И вообще, вдогонку к предыдущей теме, Пушкин, Лермонтов, те люди, которых мы потеряли из-за доступности оружия в Российской империи. Задумайтесь об этом, сограждане. Но сейчас абсолютно серьезно и о других темах. Значит, смотрите, вы вот про взросление здесь поднимали вопрос. Ну вот, пожалуйста, гражданам Российской Федерации моложе 25 лет нужно выдавать кредиты только на образование или покупку жилья. С таким предложением к премьер-министру России Дмитрию Медведеву обратился депутат ЗАГС Собрания Ленинградской области Владимир Петров. Молодежь, только достигшая совершеннолетия, часто злоупотребляет кредитами и берет их на модные гаджеты, дорогие автомобили, отдых за рубежом. Однако такое отношение к заемным средствам не соответствует изначальным целям потребительского кредитования, приводит к повышенному спросу и к тому, что банки начинают активно выдавать молодежи займы, эксплуатировать потребительское общество, эксплуатирует мир консюмеризма, а особенно, когда бесчестно, делать это по отношению к гражданам, которые еще... но не имеют опыта, например, брать деньги взаймы, ну, по крайней мере, у банков. По словам Петрова, кредитование молодежи до 25 лет негативно влияет на государственные интересы по поддержке развития института брака, деторождения, инвестиций в будущее. Он также отметил, что более половины граждан РФ от 18 до 35 лет так или иначе являются должниками банков из-за кредитов, рассказывает господин Петров. Короче, хватит это терпеть, говорит депутат Петров, и предлагает, ну, ограничить, как-то уязвить в правах граждан РФ до 25 лет. То есть до 21 года мы крепкий алкоголь не продаем, а до 25 лет не даем им возможности брать кредиты, чтобы они потом эти деньги налево-направо тратили. Ну, в смысле, покупали бессмысленные гаджеты, уезжали куда-нибудь на Мальдивы для того, чтобы сделать пару красивых фоточек в Инстаграме. С этим нужно, что пусть они относятся ответственнее к кредитам и давать им только на обучение, то есть на образование и на покупку жилья. Покажите мне, правда, того молодого человека, который, только начиная свою взрослую жизнь, тот же имеет возможность получить кредит на жилье, в смысле ипотеку, но это отдельный разговор. Но господин Петров уверен, что здесь банки тоже пойдут навстречу молодым людям, наверное. Уязвляют в правах или нет? Вопрос. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, это Алла.
Дала.
Я думаю, что не уязвлять. Ну, набрался за по уши этих кредитов. Ну, живи с этим. Ну, что же делать-то? Нельзя же бесконечно на помощь ходить.
Подождать, пока вырастет, пока осознает, пока приобретет финансовую грамотность какой-то или опыт. А после этого пусть берет.
Ну, уже в школе их вроде бы учат этой самой финансовой грамотности. Мы же уже в капиталистическом обществе живем.
Учат. А они потом бац, и больше половины этих кредитов набирают. И живут в долг.
Оказался дурачком, ну что ж, расхлебывай это все. Нельзя же все запрещать. Почему до 25, а можно и до 30, и до 40 запретить?
Да вообще запретить. Спасибо. 7373948. Согласен, дочке 20. Боюсь, что возьмет кредит последние пару лет. Это пишет 877. Финансовую грамотность не приобретет, пока на себе не попробует, пишет Александр Суворов. Дальше. Гагога. Да вообще было бы правильно перед выдачей кредита ввести проверочные тесты на финансовую грамотность для всех возрастов, пишет Гагога. Еще 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Алексей,
да.
Москва.
Да, Алексей, пожалуйста.
Ну, по-моему, это какая-то глупая затея ограничить у нас. Вместо того, чтобы как-то наоборот, да, развивать именно вот эту вот финансовую грамотность, привыкли все ограничивать. Алкоголь нельзя, сигареты нельзя, кредиты запретят.
Не-не-не, сигареты можно, подождите секундочку. После 18 сигареты можно, алкоголь крепкий нельзя будет до 21 года, а с кредитами вот сейчас задумались.
Но тем не менее, 18 лет человек идет в армию, да, берет в руки оружие, и это значит допустимо.
Да.
Какие-то должны быть...
Там он четко более... следует приказам командира. И благодаря этому может выжить в бою.
Может, а может и не выжить.
Может не выжить, но там он четко должен следовать приказам командира.
Четко следовать приказу. Приказ командира стрелять на поражение.
Например.
18-летний пацан стреляет на поражение.
Да, ну потому что это вот приказ.
Ну, вот, представляете, мне, допустим, вот это мой случай, мне исполнилось 18 лет, я через неделю пошел в армию. То есть убивать не было можно по приказу, а брать кредит нельзя...
Я поясню.
А люди, которые женятся, допустим, женятся в достаточно молодом возрасте,
да.
Выходят замуж.
Да.
А, соответственно, они не могут себе купить жилье.
Не-не, на жилье можно, на образование можно, а вот на потребительские нужды всякие, излишества, на это нельзя. Вот такова
можно
идея.
Тогда сделать ужесточение не в пользу молодежи, а именно ужесточение в плане банков, да, выдачи кредита.
Ну, теоретически, да, возможно. Я только не так много банков знаю, которые бы раздавали кредиты налево-направо, не надеясь на то, что эти кредиты рано или поздно вернут.
Но, тем не менее, банки раздают налево и направо кредиты, да? Сейчас, конечно, базовая ставка там сильно упала по сравнению с тем, что было лет 5 назад. Но, тем не менее.
Ограничений, ну как, есть в этом рациональное зерно или нет? Ну, вот так, по-хорошему.
Я считаю, что нет. Потому что ограничивать надо не людей, а ограничивать инструменты и возможности тех, кто эти инструменты предоставляет.
Есть, спасибо, принимается. Но это рядом. Ну, то есть, если дать команду банкам, но тщательнее подходить к гражданам, которым не исполнилось 25 лет, проверять их возможности, там, не знаю, уровень заработной платы, доходов, уровень доходов проверять, тщательнее подходить. Ну, а чем это отличается, например, от уязвления в правах? Не запрещайте выдавать принудительный учебно-тренировочный кредит в 300 тысяч, предлагает 812. Киргиз пишет, я в 16 стал жить один, в 19 купил машину. Хорошо... Чего? Хорошо, убежал. Хорошо зарабатывал. Учиться закончил в 22. Почему мне нельзя было бы кредит дать? Спрашивает Киргиз. Ну, вы исключение. 7-3, 7-3, 94. Остальные же преимущественно баловство для них, вот эти кредиты. То есть ты берешь деньги у банка, которые потом неизвестно, отдашь или нет. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Ну, знаете, это, на самом деле, забавная инициатива, она, в принципе, неосуществима, потому что есть рынок кредитных карт, есть рынок МФО, и вы там просто берете деньги, как бы, и они у вас на руках. А вторая история – это то, что само по себе кредитование розничное в ритейле, это же, в принципе, там до 40-50% продаж сетей по крупной бытовой сети.
Да, сети, да, истории. Да, да.
Кто это будет компенсировать? Господин Петров сам будет из своего кармана это сетям компенсировать, которые вкладывают миллиарды, там, инвестируют в экономику. Да не, ну это просто, знаете, как бы, это анекдот, и все. То есть то, что он предлагает, это анекдот.
Смешно. А как делать? Ведь правда уже погружаются в пучину кредитов вот эти еще совсем не окрепшие, не оперившиеся молодые люди и тратят те деньги, которые, возможно, не отдадут в течение ближайших 10 лет, а жизнь-то проходит?
Ну, вы знаете, это не совсем так, то, что вы сейчас говорите, потому что существует БКИ, срок кредитных историй, да. И банки, когда выдают сейчас кредит, они делают запрос в БКИ. И там абсолютно четко определена нагрузка уже действующего заемщика по его обязательствам. То есть там все это учитывается. Банки не будут выдавать деньги тому, кто получает 50 тысяч и 40 отдает кредит. Ну, это как бы...
Конечно. А здесь мы видим перед нами абсолютно нулевой клиент, ну, то есть у которого вообще еще нет никакой кредитной истории. Мы решаем на свой страх и риск, отталкиваясь от тех документов, которые предоставят, давать ему кредит на новый iPhone и поездку на Мальдивы или не давать. И принимаем решение, что да, дать можем, но на всякий случай под 40% годовых, потому что черт его знает, он еще рискованный клиент.
Но в процентах это много, в деньгах это немного, потому что новым заемщикам, деньги практически никто сразу не дает. То есть там должна быть какая-то зарплатная история. В основном это дают зарплатные банки. И эти зарплатные банки, у них там заложен нормальный скоринг. И ставки там нет никакой 40%. Потому что зарплатные банки не в среднем дают тот же самый потреб там под 18-17% годовых. Ну, то есть это вот то, что сказал господин Петров, он это сказал, не разбираясь в вопросе абсолютно. Он где-то что-то услышал, и все, как бы, и это ляпнул. Если вы опросите людей, которые в банках работают, а я сам работал в банке, направо-налево, в те времена, как там когда-то давно русский стандарт там раздавал кредиты с холмом, когда они приехали в 2009-2014 году потом, этого уже нет. Все очень нормально скорится, и вам никто не даст деньги. То есть если вам 22 года, и вы работаете, зарабатываете 30 тысяч, вам никто никакой миллион никогда не даст. Вам
но заметьте, я старался как мог заступиться за инициативу господина Петрова, сам в нее не верю, но заступиться пытался. Спасибо. Да, спасибо за вашу оценку, за то, что воспринимаем это по-прежнему как анекдот. Виталий Филипп пишет, финансовая грамотность в России, в стране, в которой бабушки и дедушки... воспитанные на прекрасном советском образовании уносили последние деньги джентльменам из МММ и теряли все, Учитывая такой опыт, мы вообще финансово необразованы, и кредиты никому давать нельзя. Ни 50-летним, ни 30-летним, пишет Виталий Филин. Ну и проблема кредитов в России преувеличена, пишет Юрий. Вот Орешкин заявил по глупости, что у нас бедность из-за кредитов, и сейчас власть пытается всячески поддерживать этот миф, пишет Юрий. Ну а рыжий банкир – это человек, который одолжит вам зонтик в солнечную погоду, чтобы забрать его, как только начнется дождь, пишет рыжий. Ну, примерно так прокомментировали происходящее наши слушатели. И последний резюмирующий звонок от Андрея. Да, Андрей, привет.
Добрый вечер, Володя. Я по поводу кредитов, честно говоря, вижу какой-то заговор.
Что?
Дают кому ни попадя и сколько угодно. Это меня немножечко удивляет.
Соблазняют все время.
Да, да.
Ваша дочь с высшим техническим образованием уже влипла или нет?
Нет, нет. Дело в том, что вот я считаю, что людям надо за работу платить. А когда ты работаешь, работаешь, но вынужден брать кредиты, вот это странно. Причем на жизнь берут кредиты люди.
Да, да.
Вот мне... А ограничивать банки, вроде как там умные люди сидят, они должны платежеспособность клиента оценивать. Не надо у них отбирать это право и передавать его Госдуме.
Есть, спасибо, это был Андрей. А что касается людей, которые вынуждены занимать для того, чтобы как-то прожить, вчера буквально с одним таким разговаривал, он сетовал, жаловался на жизнь, что вообще, говорит, край, тяжело. Вот пришлось даже для того, чтобы еды было на что купить, залезть в кредит, ну, то есть взять кредитную карту и откупорить ее. Но при этом он так примерно складывал. Ну вот сюда я, значит, должен ежемесячно там платить 160 тысяч рублей, плюс домработница еще, плюс нянька, плюс вот это и туда-сюда. То есть получается в месяц где-то 400 тысяч. 400 тысяч обязательных каких-то трат платежей. А жить-то не на что, сетовал человек. Вот как-то выкручиваемся все время.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Да, но и еще про наше взросление, если позволить. Ну так мы будем перетекать из одной темы в другую. Это про опрос Левада-центра. Граждане России приписывают советской власти конца 70-х, начала 80-х годов более позитивные характеристики, чем современной российской власти. В частности, часто граждане РФ говорят о том, что советская власть была близка народу, а нынешняя далека. В целом доля позитивных определений советской власти где-то 54%. А нынешний 42%. Главные качества советской власти, по мнению граждан. Близка народу. С этим согласны 29%. Сильна и прочна советская власть. 25% в этом уверены. Справедливо. 22%. Законно. 20%. Но при этом недальновидно. 18%. Это так и оценки советской власти. Сильна и прочна 25% после того, как 30 лет уж как советской власти нет. Да? Интересно. Ну и дальше. Про современную российскую власть. Опять же, по оценке граждан РФ. Криминально и коррумпировано 31%. Бюрократическая нынешняя власть 26% с этим согласны. Далека от народа. С этим согласны 23%. Закон 20%. Сильна и прочна 19%. Но вообще, конечно, это такая ностальгическая история. Это опрос ностальгия преимущественно. Как я это понимаю, как я это трактую. И вот у меня вопрос такой возник. Сейчас не, естественно, про то, насколько хороша или плоха была советская власть, нет. Здесь все более-менее понятно. Вы, естественно, скажете, что она была прекрасная. Но меня интересует следующее. Вот это очень похоже на тоску восточных немцев по ГДР, тоску итальянцев по Муссолини. Поэтому позвольте я вот так спрошу. А по какой эпохе у вас нет тоски? Ну вот, например, очень много людей... тоскует по прошлому практически всегда, находя прекрасные моменты в любой эпохе, будь то царская Россия, будь то советская Россия, будь то, я не знаю, перестроечные времена, ну, в меньшей степени, но неважно. Да, 90-е с тоской многие вспоминают, потому что это была эпоха возможностей, там, эпоха свобод, вот это вот все. Да? И мы очень часто тоскуем по тем временам, которые уже минули. И поэтому, есть ли какое-то время, по которому вы не тоскуете? То есть абсолютно серьезный вопрос вот для всех. Павел Тёмкин пишет, что по 90-м нет тоски. Это у вас нет, а у там, очень многих тоска это есть, сохраняется. Особенно у тех, кто на либеральном фланге. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Да, здравствуйте. Да.
А про 90, ой, про советскую власть говорим?
Да, сейчас, и про советскую вообще. Есть ли какая-то эпоха, какое-то время, по которому у вас нет тоски, ну, то есть, которые вы вспоминаете с болью, скорее?
Да, у меня, наверное, нет, потому что мне 30 лет всего лишь.
Да.
Вот. И 90-е для меня это счастливое детство было. Вот. Нулевые вроде как учился, тоже только начинал карьеру, строил все дела. Вообще, я считаю, ностальгия – это такая психологическая болезнь какая-то, честно говоря. Вот. Жить в прошлом, ну, как-то это очень плохо.
Настоящее всегда у нас хуже, чем прошлое. Вот так у нас получается.
Ну, получается так, но по мне так... Вот эта тема с советской властью и так далее очень классно коррелирует с предыдущей темой. То, что у нас безграмотность финансов и так далее, и так далее. А в связи с чем она возникла, эта безфинансовая безграмотность? И ужасные 90-е, почему у нас люди такие неприспособленные оказались? Это все, это разве не производная советской власти, это идеология какая была и так далее?
Есть. Да, спасибо, спасибо. Еще 7373948, телефон прямого эфира. Еще слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. А вот, знаете, вообще-то я люблю советскую власть. Я в поздние, там уже 80-е годы в институте училась. Немножко успела поработать при советской власти. Конечно, так, знаете, теплые воспоминания. Вот, но, в принципе, смысл-то какой, знаете, особенно ностальгировать, потому что второй раз разворачивать страну в этом направлении, в другом направлении, все же там шестой технологический цикл будут входить.
А мы сейчас все время бессмысленно. А мы все время в прошлое. Мы все время смотрим в прошлое, пытаемся там что-нибудь найти, прекрасное, это прекрасно потом рассматривать, восхищаться и даже не пытаться заглянуть в будущее. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Максим, Московская область. И правильно же понимаю, обсуждаем тему по поводу, что предложил депутат.
Сейчас уже съехали. Мы вот сейчас опрос Левада-центра берем, от него отталкиваемся, а там ностальгируют по Советскому Союзу, рассказывают, что... Да, сильна и прочна была советская власть и близка к народу. А я пытаюсь понять, а есть ли какая-то эпоха, ну, которая скорее отторгает, ну, то есть, которая была определенно хуже, чем, например, настоящая?
Наверное, есть, просто будет сложно это судить, так как какое-то поколение помнит какие-то хорошие или не очень хорошие моменты своей жизни, при том укладе, так скажем. Я считаю, что есть что-то и хорошее в то время было, и что-то нехорошее. Но возвращаться полностью смысла нету, надо улучшать в нашей стране, стремиться к лучшему. Потому что, опять-таки, вот смотрите, если мы берем, вот опять складывается все, что коммунистические идеологии и так далее, там были хорошие вещи, давайте хорошие брать, а нехорошие не брать.
Хорошо, да, ну кто с этим будет спорить, только все время мы пытаемся понять, что же было хорошо, хороша ли была плановая экономика, например, и начинаем дискуссию, хороша ли была пионерия, начинаем дискуссию, хороша ли была идеология, и начинаем дискуссию, поэтому что хорошее именно брать, вот здесь мы тоже договориться никак не можем. 7373948, еще слушаем сейчас вас, секундочку, да, добрый вечер.
Здравствуйте. Вы знаете, люди на самом деле ностальгируют не по власти, а по своей молодости, понимаете? Вот и все. А помнишь, как мы в гараже пиво «Жигулевское» с «Воблы» пили, а сейчас пиво дерьмо совершенно. Вот в таком случае, понимаете? То есть это тут дело не во власти, это просто ностальгия по молодости, не более того, я считаю так.
Но проецирует это на все происходящее, в том числе и на власть?
Нет, ну, может быть, я думаю, что все-таки это связано именно с какими-то молодыми годами, и не более того.
Есть, да, спасибо. Анна пишет, 37-й год, как пугалку все время вспоминают, пишет Анна. С одной стороны, да, а с другой стороны, говорят, даешь. Ну, в смысле, давайте мы устроим репрессии 2.0 для того, чтобы всех плохих, наконец, уже к стенке. Но это же тоже своего рода ностальгия. Это тоже тоска. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да,
вы знаете, Многие ностальгируют, как и я, который был ученым и инженером.
Да.
Каждый третий самолет в мире выпускался в Советском Союзе. Каждый третий.
Да.
Я на них облетел весь мир. Когда я работал за границей, тогда ко мне относились с громадным уважением. И американцы так не смотрели на нас, как на что-то такое. Это была великая держава, и поэтому и ностальгируют. Спасибо большое.
Да, спасибо, спасибо. А какая-то эпоха была, которая вот хуже, чем сейчас, ну, например?
Это брежневские времена были, например, относительно либеральные, когда никого не сажали, когда можно было говорить о чем угодно.
Я по-другому. Смотрите, вот есть сегодняшний день, вот 2019 год, мы в нем живем. А есть ли какие-то времена, какая-то эпоха, которая была хуже, чем, например, 2019 год, вот в вашем понимании?
Это 90-е годы, когда было всеобщее воровство и разграбление.
А, то есть 90-е все же хуже, чем сейчас.
Да.
Да, да. Спасибо, спасибо. Ну, я вот серьезно спрошу вас, ну, совсем коротко, у нас на две минуты будет голосовалка. Слушайте, вы можете вспомнить какое-то время, какую-то эпоху, которая была хуже, чем сейчас? Скорее, да, 134, 21, 35. Нет, хуже, чем сейчас, не бывает. 134, 21, 36. Хуже было когда-то, 134, 21, 35. Нет, хуже, чем сейчас, никогда не было, 134, 21, 36. Мне правда очень интересно, как проголосует наша аудитория. Да, да, да. Еще 7373948, слушаем сейчас вас. Да, добрый вечер.
Алло, здрасте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вы знаете, у нас вот с вами как бы радио такое, ну, подмосковно-московское, да, поэтому здесь, естественно, народ живет чуть-чуть получше, чем, скажем так, в России.
Так.
Вот, если сейчас такой опрос производить где-нибудь там в Тульской или Псковской области, где зарплата 22 тысячи считается хорошей, то, наверное, там будет скучающих по Союзу раз в 10 больше.
Не знаю, я вообще про любую эпоху спрашиваю сейчас, видите, для того, чтобы не тосковать по Союзу, потому что по Союзу результат будет всегда предсказуем.
Ну, это один из аспектов, который я хотел сказать. А второй, то, что вот про нынешнее время, сейчас у нас, по-моему, построено такое вот общество, которое просто-напросто не жизнеспособно, и дорого ему не протянуть. Я думаю, что там очень короткий промежуток времени, он все равно развалится.
Но просто напомню, что, например, с точки зрения граждан РФ, сильна и прочна была советская власть, несмотря на то, что ее уже 30 лет как нет. В этом тоже есть определенный парадокс. То есть это сильная и прочная, но ее не стало.
Ну, она сильной-то и была, ее же не стало из-за того, что ее развалили те, кто вот сейчас у власти. Ее же не американцы развалили.
А, так я думал, что развалили как раз те, кто были у власти.
Ну, те, кто были у власти, вот они сейчас...
Но при этом сильна и прочна.
Сейчас потомки этих людей, которые развалили, ну, не потомки, скажем так, а ну, напарники там или... Ну, то есть сейчас одно и то же.
Да, да, спасибо. Да, еще Павел Тёмкин пишет, вот по 800-м годам тоска, язычество, все дела, ну, то есть вот эта вот романтика, походы в лес, там, что у нас... Чтобы пожрать, нужно кого-нибудь убить. Ну, вот это, чем не тоска? Если позволите, я остановлю голосование и результат. Довольно любопытный, с моей точки зрения, потому что 46% уверены, что какие-то времена были хуже, чем сейчас. 54% уверены, что хуже, чем сейчас, в принципе, никогда у нас. 54% уверены, что хуже, чем сейчас, никогда у нас не было. Так проголосовало наша аудитория. Ну, в смысле, ну, прекрасный результат, как мне кажется, относительно того, ну, что ностальгия такая штука непобедимая абсолютно. Да, быстро поговорю о том, что у нас происходит на дорогах. Значит, дам статистику. Сейчас одномоментно в движении 675 тысяч 43 автомобиля. Общая загруженность 5 баллов по оценке Центра организации дорожного движения. На Волгоградке все хорошо. На Садовом кольце на востоке, внешнее кольцо очень сильно хромает. ТТК на востоке, внутреннее очень сильно хромает. МКАД восток, внутреннее сильно хромает. Это я вот самые напряженные участки называю. Ну, на Люблинской улице, например, из центра 6 баллов, на проспекте Андропова 7 баллов из центра. Это все оценки Центра организации дорожного движения. Ну, а общая скорость, например, в центр 33 км в час, такая средняя температура по больнице, а из центра 24 км в час. Сейчас 19 часов, новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодня, да не только сегодняшнего, поскольку сегодня понедельник, мы так вот подводим информационные итоги, в том числе и прошедших выходных. Много сегодня спорили по поводу произошедшего 3 августа, я имею в виду в субботу, про очередную акцию протеста, так называемое мирное шествие, которое опять закончилось массовыми задержаниями по оценке главка МВД официальной статистики, то бишь, ну, где-то до 1000 задержали, по неофициальным данным, 1001 человека задержали, ну, вот так, для красоты. Не знаю, так вот, я по-прежнему наблюдаю за происходящим не столько из окопа, сколько со стороны, и, безусловно, за это многократно критикуем и с одной, и с другой стороны, ну, ровно потому, что я, по мнению участников этого процесса, непременно должен к кому-то примкнуть. Ну, или к протестующим, которые кричат «хватит это терпеть», или к государственникам, которые все время хотят навалять протестующим. Ну, примерно так это выглядит, и, ну, с моей точки зрения, да. Я никому не примыкаю, и можете меня уговаривать и дальше, я пока буду придерживаться своей позиции. Безусловно, многократно критикуемый и сейчас, и в перспективе. Ну, так вот, с точки зрения человека, который смотрит за этим не столько сверху, сколько со стороны. Сверху это, знаете, какое-то такое, ну, снисходительное должно быть отношение. То есть вы там копошитесь, а я здесь воспарил. Нет. Я наблюдаю за этим со стороны, потому что и с одной, и с другой стороны баррикады я вижу своих сограждан. Так вот, есть стойкое ощущение, что сограждане и с одной, и с другой стороны живут в несколько иллюзорном, выдуманном мире. С одной стороны, у нас, значит, уже началась гражданская война, ну, в смысле, мне пытаются это старательно доказать граждане, рассказывающие о том, что, ну, все, вот оно, началось, ну, уже очевидно, что гражданская война идет. А с другой стороны, мне рассказывают об, ну, сейчас опять буду утрировать, но неважно, да, о неких агентах Госдепа, которые потерпели очередное поражение. Ну вот, это если совсем радикализовать позиции, выглядит противостояние ровно так. По факту, что произошло? Вышли люди, которые недовольны в целом происходящим, к выборам в Московскую городскую думу. Это, конечно же, не имеет вообще никакого отношения. Они, в принципе, вот люди, вышедшие, недовольны происходящим в общем. И с ними поступили довольно жестко, если... Ну, нет, я бы не сказал жестоко, жестко. Поступили жестко, то есть не дав возможности вообще развернуть каким-то образом протест. Насколько эффективно, спорный вопрос. Так или иначе, сейчас вот этот процесс, ну, вот по моим ощущениям, близок к завершению, потому что лидеров протеста уже... постарались купировать. Тех, кто еще по инерции выходил, тоже постарались остудить, охладить. Будет ли по нарастающей идти конфликт? Нет. Вот, судя по ощущениям, он будет дальше спадать, угасать. Так это выглядит с моей стороны. Несколько ваших комментариев приму. Напомню, как это можно сделать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Давайте начнем. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, Владимир, добрый вечер.
Добрый.
Григорий, Москва.
Да, Григорий.
Вот вы знаете, я на выходных был в Минске на рок-фестивале, аудитория 50 тысяч человек.
Да.
по большей степени местное население. И ведущим этого фестиваля был небезызвестный Юрий Дудь, который начал вести это мероприятие со слов о том, то, что товарищи, как же ужасно, что у нас сейчас на родине такое происходит, ай-яй-яй, негодяи.
Давайте проявим вместе солидарность со всеми, кто в эти дни выходит на улицы, не боясь, да, тиранов.
Да. Вы знаете, мне так до глубины души было обидно и грустно, что я даже прям практически с этого фестиваля ушел. Вот, но как, ну не агентами ли Госдепа это назвать? Или что это такое?
Вот, ну вот такая у него активная гражданская позиция. Он смотрит на происходящее, ну, со своей колокольни, если позволите. Он видит в этом...
Вы знаете, я пообщался с местными жителями, вот, они говорят, что вообще ничего такого у нас в стране как бы до этого никто не говорил. Вот. И плюс ко всему, Юрий Дудь-то он вообще ни разу не заявлял себя как ведущий подобных мероприятий. А тут он взял, откуда ни возьмись, появился и вот такие вот вещи.
Позвали, он и появился. Можно и так это воспринимать. Но, да, то есть, по-вашему, уже пересолили, перегибают, и поэтому, ну а что?
Абсолютно верно, и уже все границы переступили, которые нельзя было переступать.
Слушай, но с другой стороны, тоже совсем не ангелы, тоже совсем не церемонятся.
Я с вами согласен, но тем не менее выносить вот этот ссор из избы и людям, которые пришли просто послушать музыку, вот это вот как-то вот в голову заливать, тоже ж неправильно.
Да есть, спасибо. Еще 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, меня зовут. Давайте посмотрим с другой стороны. Вот я москвич, да, у многих есть дети, в школе учатся. Вот берем Любовь Соболь, как я понял.
Да.
Она... Ну, как бы раскрутил вот этот скандал со школьным питанием, когда дети отравились, да. И я бы, допустим, как отец, как родитель, хотел бы, чтобы такая Любовь Соболь была бы в депутатах, понимаете? И как бы не давала бы наших детей травить. Понимаете?
Да, я понимаю, о чем вы говорите. Есть одна тонкость. Но это же вот сейчас то, что происходит, это совсем не про выборы в Мосгордуму. Это уже гораздо больше, шире. Ну, то есть люди, которые недовольны властью, системой. Они выходят и протестуют. Это не про выборы в Мосгордуму.
Не, ну просто я хочу сказать, что сама власть их очень профессионально этот как бы протест этот уводит вот в такое в госдеповское русло, там пятая колонна, все такое. Понимаете, ну мне плевать на это. Вот мой ребенок пошел в школу, да, а его там накормили непонятно чем, и отравился, понимаете?
Да.
Вот мне что нужно. Надо, чтобы в Москве была нормальная, правильная власть, которая как бы наши чаяния народные отражала, понимаете? А тут выходит Собянин и говорит, молодцы, что подубасили. Милиционеры там все. А, ну, там были, может быть, те же самые провокаторы. Их никто не отменял, понимаете, чтобы подубасить-то.
Ну,
что там, 10 человек нельзя там настроить, иди брось в бутылочку в полицейского, и все. И начнут всех дубасить, принимать, понимаете?
А
99% и 99 000% люди простые, понимаете, которым уже все надоело, понимаете, бардак в стране.
Вот, я ровно про это. Вы только что начали с питания, а закончили тем, что надоел бардак в стране.
Конечно, бардак, дороги бардак, понимаете,
Система и говорит, слушайте, ну мы же прекрасно понимаем, что вы идете в Мосгордуму не для того, чтобы питанием заниматься, а для того, чтобы идти дальше. А мы в этом не заинтересованы. Ну и нафиг вы нам нужны вот в Московской городской думе, смутьяны. Сейчас мы вас чуть-чуть подожмем, ну, недельку пошумите и успокоитесь. А если в Мосгордуме, вы будете несколько лет нам смутьянами тут.
Как не идти в Мосгордуму смутьянно? Наверное, не каждый москвич знает, что теперь депутаты Госдумы, да, их там всего там 25 или 30 человек.
В Мосгордуме депутаты, 45, да.
Ну, 45, да. Вот года 3-4 назад было заявлено, что депутаты Мосгордумы не имеют права как бы вмешиваться в земли распределения Москвы, понимаете, там. Только правительство Москвы имеет право распоряжаться землей, а депутаты никакого отношения не имеют. То есть мы москвичи, да, там живем уже там коренные, перекоренные, и мы там депутат не имеем, а тут пришел, допустим, какой-то чужачок или чужой там какие-то, и начинает говорить, вот мы этому землю там отдадим под застройку, этому, а детская площадочка нафиг нужна, точная застроечка, хорошо, там все распили, все замечательно. Ну, куда это годится, понимаете?
Вот. Ну, я и говорю, что это совсем не про выборы в Мосгордуму.
Да. Нужно, чтобы, да. Нужно, чтобы там были нормальные, правильные московские депутаты, москвичи, понимаете? Которые должны немножко останавливать, как бы, пришлых. Понимаете, о чем я говорю? Но... Немножко их нужно ставить на место.
Осторожнее, потому что вы используете логику, например, в том числе и тех, кто поддерживает силовиков. Они говорят, слушайте, ну вы посмотрите, сколько приезжих людей участвовали в этих акциях протеста. Мы здесь, чтобы остановить вот этих пришлых смутьянов, которые хотят разрушить мир в нашем городе. Зачем вам это? Ну, как бы говорят сторонники силовых действий в отношении протестующих. Ну, обсудите частные вопросы, пишет Коман. Например, как отличить опасного смутьяна от прохожего, если оба стоят или идут молча, без оружия, плакатов или иных визуальных отличий. Как лучше бить дубинкой, лежачего по голове, коленной чашечки или косточки щиколотки? Думаю, вам стоит пригласить специалистов этого дела и затеять голосование. Куда вести арестованных? В тюрьму, в морг или за 101-й километр? Можно, конечно, в вашем духе подробно обсудить сначала все за, а против. Понимаете, какая история? Я говорю о границах. Вы уже, должно быть, привыкли, что они размыты. Границы добра и зла. Нет. Есть целесообразность. Чаще финансовая. Справедливости и несправедливости нет. Есть точка зрения смотрящего. И даже законного и незаконного нет. Есть право сильного. Но положите еще кирпичик в эту стройную пирамиду. Знаете, если обсуждения приближаются к чему-то подобному, это клиника. Это вообще немыслимо. Для человека, который начинает так мыслить, это конец человека и начало пустоты. Пытается как будто бы студить меня Коман. Нет, Коман. Вот те аргументы, которые вы предъявляете, они вот в данном случае меня не цепляют ровно потому, что с моей точки зрения вы как раз в этих абсурдных с вашей точки зрения аргументах говорите вещи, довольно близкие мне. Нет, хорошо или плохо. Нет, с точки зрения психологии добра и зла. Нет, однозначно, правильной или неправильной позиции. Есть всегда взгляды. Взгляды с одной, с другой стороны. Есть устремления одних, других. Есть представления о прекрасном с одной, с другой стороны. Но ключевое вот в этой задаче найти или общий знаменатель вот в этом уравнении с тем, чтобы мы там согласились с чем-то. Или, по крайней мере, чтобы большинство с чем-то согласилось, а дальше можно следовать уже по какому-то выбранному вектору. Вот основная задача всех тех гражданских дебатов, дискуссий, которые периодически устраиваются. Договориться тем, кто за, против, но найти какие-то общие, если хотите, ценности. 7373948, телефон прямого эфира. Пока же то, что я наблюдаю, друг другу отказывают даже в праве называться людьми. Пока же Коман настаивают на том, что с одной стороны непременно должны быть какие-то звери. Или в полицейской форме, или с булыжником в руках. Вот эти вот революционеры, которые хотят разрушить наш мир. И те, и другие, и тем, и другим зачастую отказывают именно в том, что они могут называться людьми и гражданами Российской Федерации. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте.
В эфире, да, как вас зовут, пожалуйста.
Да, Сафар, Москва.
Да, Сафар.
Я знаете, что хотел сказать? Я сегодня целый день слушаю радио ваше, ну, вот именно на эту тему обсуждения, когда шло. Вот меня удивляет, знаете, что вот мы говорим о законности какой-то. Ну, вот смотрите, вот, допустим, я президент, я ставлю на ключевые посты своих людей, братья, друзья, там со школы еще кто-то. И потом другие, ну, хотят вот люди, да, допустим, вот в Москве, москвичи, хотят немножко, чтобы их воля тоже учитывалась. Но при этом я говорю, не-не-не, ребят, подождите, у меня есть свои люди.
Кто такие москвичи? Опять вы обобщили изящно, не задаваясь даже вопросом, а кто они в вашем представлении москвичи?
Я имею в виду о самом принципе. Смотрите, я имею в виду сам принцип работы, как получается. То есть везде стоят свои люди, все решения принимаются только в одну сторону. То есть о законности не может быть и речи, когда нету просто даже, как это назвать, судебной власти, не зависящей от, ну, грубо говоря, президента или там от правительства. Когда чиновник, он как бы решает все абсолютно. Вот тут получается самая основная проблема, в чем заключается. В том, что люди уже недовольны, потому что они не могут защитить свои права даже на законном основании. Даже придя в суд, суд, как правило, примет решение в сторону власти. Это как бы прецеденты, которые уже много раз были.
Я понимаю, что вы мне рассказываете, но как бы вот на улице, скорее всего, эту задачу вот так не решить.
Ну а как, ну, по вот. Вашему мнению, тогда
как? Хороший вопрос, блестящий. Не знаю.
Ну вот, да, получается так. Вот она дилемма. Либо власти нужно немножко как-то ослабить эту хватку, немножко пропустить, немножко дать возможность, чтобы люди хотя бы почувствовали, что они могут, что они имеют голос в управлении этой страной, что они хотя бы имеют такую возможность, хоть они могут куда-то обратиться, что-то сказать. А так получается, заткнитесь, сидите, мы будем сейчас сами все решать. Вам нравится, не нравится, нам без разницы.
Есть, спасибо. Да, спасибо, спасибо. Понимаю. А кто они, чтобы решать, кого пускать? Ну, представьте, перед выборами бы Трампу сказали бы, а иди-ка ты, смутьян, лесом, ты нам тут не нужен, пишет Юрий. Но я напомню, что Трампу такого не сказали, ну, скорее всего, потому что никто не верил в победу Трампа. Выглядело именно так. Все были уверены в победе Хиллари Клинтон. А уже после того, как Трампа избрали, попытались его обвинить в том, что он марионетка Путина, и то, что произошло, это скорее из-за внешнего вмешательства со стороны Российской Федерации. В этом обвиняли Трампа. Он сам по себе был большим сюрпризом. И не факт, что если бы все знали наперед результат, то он бы так прошел по вот этой дорожке предвыбор. Но это, опять же, из серии сослагательного наклонения, а история такого наклонения не знает, уж простите. 7373948. Это все из области фантазий. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Владимир, а вот слушаешь последних двоих, у них, по-моему, справедливость, это значит, вот пришел чужой, да, привел тут своих, и они тут все делят, да. Они хотели бы сами бы делить, да. В этом и заключается. Они так понимают, что вот в стране хорошая жизнь будет, когда вот этим не достанется, а им достанется, так что ли?
Ну,
я что-то как-то думаю, что как-то мы вот граждане как-то...
Вы всегда будете защищать человека, который вам ментально близок, чьи ценности вы разделяете.
Мы в одной стране живем. Мне, честно говоря, все равно, кто пришел сюда. Главное, чтобы страна развивалась, вообще какое-то дело делалось. А я смотрю, ребята сидят и смотрят, чтобы не тем досталось, а им досталось. Извините, а что это стране-то дает? Еще не понимаю.
Спасибо. Коман продолжает дискуссию со мной. Если в обществе крах морали, то есть нет понятия хорошо-плохо, законно-незаконно, это будет крах всего общества. Россия 21 век. Кстати, Доренко никогда не шагал за границы нормальной человеческой морали, пишет Коман. Черт. А дальше начинается вопрос, а что такое мораль? Простите, Коман. А какие ценности? Традиционные, те самые скрепы, или какая-то иная мораль, которую мы готовы заимствовать, ну, например, у так называемой западной цивилизации? Это чья будет мораль? Коман? Опять будет вопрос и дискуссия о том, что такое хорошо и что такое плохо. И тут же начнется рубка на тему там гей-парадов, однополых браков, чего-то там еще. А что у нас первично, что вторично, человек или государство? Но это те дискуссии, которые у нас периодически появляются и где у нас никогда нет единого мнения, единого знаменателя. 7373948, телефон прямого эфира. Еще слушаем вас. Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вот, ну, вы изначально задали вопрос, не стухнет ли протест, да? Я отвечу на него таким образом. Нет, не стухнет, потому что сама власть, московская власть, подбрасывает полежки в огонь. Вот все этой бордюризации, все этой так называемым благоустройством. Те, которые говорят, что, мол, на протест вышли какие-то не москвичи,
да.
Я хочу спросить, а у нас мэр москвич, а вот тысячи этих гастарбайтеров, которые его бордюризацию тут устраивают, это что, москвичи?
А я напомню, что такое бордюризация. Бордюризация — это попытка сделать вам хорошо. Ну, понравится.
Знаете, как это делается хорошо? Знаете, как это делается хорошо?
Удивительно.
Вот у нас в районе.
Да.
Берется экскаватор,
да.
Копает траншею для бордюров, но при этом он рубит корни всех деревьев, которые стоят рядом. Это благоустройство, это просто варварство, которое выше всех границ норм строительства, там, природоохраны и прочее. Это варварство за гранью всех законов.
Это с вашей точки зрения?
Это с точки зрения закона, с точки зрения здравого смысла.
Нет, я попытаюсь пояснить, да, как это выглядит с точки зрения тех людей, которые настаивают на бордюризации и там предкализации и всем остальном, что происходило с Москвой в последнее время. Кроме, конечно, там желания заработать у людей, которые там конкретные проекты реализовывали, это попытка понравиться вам. Это попытка сделать вам хорошо. Москвичи, люди капризные, люди, которые все время настаивают на всем хорошем против всего плохого. Ну и вот он, масштабный проект преображения Москвы, укатки ее в гранит, чтобы это было хорошо, красиво, чтобы было что показать, кроме там, того, к чему уже привыкли, там, Красной площади, вот вам Заряди. Вот вам пешеходные улицы, по которым можно гулять. Вот вам там праздные хипстеры, которые катаются на самокатах и улыбаются постоянно. Вот, радуйтесь жизни. Вот так примерно. С вами заигрывали. Это то, что вы сейчас жалуетесь, ну, вы просто капризны, и это лишнее подтверждение того. Ну, например, так это можно воспринимать. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем сейчас вас. Да, добрый вечер, Анна.
Здравствуйте.
Да.
Да, меня Анна зовут. Ну, во-первых, мне не понравилась идея по поводу коренных москвичей, которые должны контролировать некоренных. Значит, коренные москвичи от некоренных отличаются только тем, что их предки на территории Москвы жили, плодились и размножались. Это не их заслуга. Это заслуга их предков. И чем москвич, приехавший 20 лет назад в Москву, хуже тех, которые здесь прожили по 70-80 лет? Ничем. И самые лучшие русские люди вышли из провинции. Возьмите Чехова и Раневского. Ну, так, для примера. Это первое. Второе. Скажите мне, пожалуйста, а когда у нас московская власть не была такой суровой и вот так вот не разгоняла демонстрации? Давайте вспомним 90-й год. Еще при Михаиле Сергеевиче сам нашим либеральным...
Я напомню, что Юрий Михайлович в 2002 году не разгонял, например, людей, собравшихся на Манежной площади, смотреть футбол. Правда, потом эти люди разгоняли Юрия Михайловича. Ну, в том смысле, что чуть-чуть побили Госдуму, магазины и все остальное.
И после этого их разогнали.
А нет, после этого больше не допускали просто подобных
правильно,
безобразий.
Правильно, они стали ставить экраны и правильно сделали.
Да.
Ну, там они собрались по делу, правда, смотреть футбол. Это была легальная акция, разрешенная. Пожалуйста, идите, смотрите ваш футбол. Идите на Сахарова, смотрите там, на что хотите, правда, смотреть там, по-моему, не на что. В 90-м году палаточный городок около России разогнали? Разогнали. В 92-м году санкционированный митинг на, по-моему, площади Маяковского, который устраивал Союз офицеров. Как разгоняли дубинками? В 93-м году, когда собралась демонстрация около Белого дома с лозунгами «Нам не на что купить еду», так называемый конструктивный бунт. Как его разогнали? В 95-м к новой мэрии, вот, к книжке, к бывшему зданию СЭФ на Калининском. Народ пришел, нам нечем платить, тогда еще не было понятия ЖКХ, а квартплату. Как его разогнали? Ведь не зря же сам Лужков простил потом москвичам все долги по квартплате на 31 декабря 95-го года. Боялся еще такого же бунта.
Анна, а может быть, пришла пора это безобразие прекратить, но сколько можно разгонять?
Правильно, пришла безобразие прекратить несанкционированные сборища. Владимир Викторович, вот в этот раз они вышли с детскими колясками. Я видела их в нескольких районах, ну, видимо, бульваров. Да. В нескольких местах бульваров. Им что, не дают покоя лавры Эйзенштейна и Наташи Горбаневской? Вот скажите мне на милость, зачем детские коляски, зачем детей брать с собой на демонстрацию? Не, объяснение о том, что их не с ним оставить, не принимаются. Не с ним оставить детей, не ходить. Дети — это самое святое. Не надо их таскать туда, где возможны какие-то стычки. Не надо ими прикрываться. Вы что творите-то? Вот дело даже не в этом. Вы говорите, что это не с московскими выборами связано. А вот, на мой взгляд, это с московскими выборами связано.
Да вообще это не про московский выбор, Анна. Мы же
да
прекрасно
нет,
понимаем.
Им нужна легитимация во власти. Нужна нашим оппозиционерам легитимация во власти любой ценой. Скоро выборы 21-го года. Выборы в Государственную Думу Российскую.
Я ровно поэтому и говорю, что это вообще не про Московскую городскую думу. Это вообще про политику.
Им нужно быть депутатами, чтобы у них была трибуна, чтобы они с трибуны поддерживали те акции, которые будут перед выборами в Госдуму в Государственную Думу, а не обязательно будет.
Интрига в том, что мы им говорим, нет, мы вам трибуну не дадим. Но хотя это не совсем корректно же, Анна, мягко говоря.
Не совсем корректно. Так вы оформляете документы так, чтобы это было корректно. Ну неужели вы думаете, что там все вот все оформлено идеально, но до выборов не допускают? Допустили, Митрохина? Допустили.
Я понял. Спасибо. Анна, просто сейчас мы вынуждены расстаться. 19:30. Время новостей.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги, ну, не только дня сегодняшнего, но еще выходного дня. И вспоминаем про то, что происходило 3 августа. И, безусловно, даем свою оценку. У каждого свой взгляд на происходящее. По-прежнему меня пытаются стыдить. Мила пишет: «Увы, вы скатились в примитивную пропаганду. Придется прощаться с радиостанцией. Очень жаль», пишет Мила. Или: «Чуешь, что после смены власти тебе иллюстрация, но и дальше бранная лексика со стороны 583-го. И Анне достается, и тем, кто не согласен с Анной, достается». Ну, то есть такой разговор на повышенных тонах. Это то, что я наблюдаю. Хорошие мои, ну вот позвольте мне, просто оттолкнувшись от своего жизненного опыта, но оставаться на своей позиции, но ровно потому, что заклеймить мы всегда можем, мы всегда успеем. Но только я не верю в то, что, например, те люди, которые сегодня выходят там со своими требованиями, потом, например, свою позицию не изменят. Или что те, кто, например, сегодня призывают бить одних, потом, ну, не изменят свою позицию и не попытаются их защитить. Ну, человек такое животное гибкое довольно, в том числе и в своих моральных принципах, и в своих взглядах. Поэтому, ну вот, ну прыгните вы сейчас в окоп, ну вцепитесь вы кому-то в горло, а вы считаете, вы уверены, что вы потом об этом не пожалеете? Можно много чего вспоминать из нашей истории. То, что происходило в 93-м году, тот же расстрел из танков Белого дома, но и все это под бурные аплодисменты либеральной общественности. Можно вспоминать 96-й год и те выборы, которые были, которые называли позорными. Можно вспоминать, я не знаю, Бориса Ефимовича Немцова, образца 97-го года. Его сегодня тоже довольно активно публикуют в соцсетях, когда он говорил о том, что люди, перекрывающие магистрали, это люди, которые пытаются разрушить Россию. И вот право разрушать Россию он не даст никому. Это вот Борис Ефимович Немцов, образца 97-го года. Да много чего можно вспоминать. Я могу перебирать долго своих знакомых, которые метались из лагеря в лагерь. То они сегодня пламенные революционеры, а завтра они, ну, уже обзавелись семьей и делают все возможное для того, чтобы противостоять тем людям, которые выходят на акции протеста, потому что им нужна предсказуемость в завтрашнем дне. А протест для них всегда это определенная непредсказуемость и турбулентность, и им это не нравится. Поэтому я довольно осторожен в своих оценках. Да, я избегаю радикальных позиций. Ну, есть у меня, например, знакомые, которые работали на Первом канале, а после этого чуть не служили в храме, а сегодня они работают, например, с Савиком Шустером и придерживаются крайне либеральных взглядов. Ну, всякое бывает, ну что ж такое-то. 7373948. Дайте еще пару звонков и пойдем уже дальше. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте. Мимо. 7373948. Слушаем сейчас вас. Да, добрый вечер.
Здравствуйте, Владимир. Да. У вас удачно получается оставаться на нейтральной позиции, но тем не менее, все-таки никто же не призывает доводить все до абсурда и брать примеры из прошлого и говорить, что будет вот именно так, а не как иначе.
Да.
Я, если можно, свой опыт. Я был на этой акции, я из тех, кто не приводит детей с колясками, но я не осуждаю этих людей, ну, просто потому что, наверное, в нормальной ситуации не надо бояться выводить детей на улицу, ожидая, что тебя побьют. Вот. И я не совсем согласен, наверное, с Анной в том, что, ну, по крайней мере, да, были разгоны и в прошлом, но, пардон, никто не заводил уголовные дела на ровном месте и не сажал этих людей, отстраняя их от политической жизни. По сути, это единственный возможный свисток для публики выразить свое несогласие с тем, что происходит. Почему это надо обязательно считать, что это враги народа сразу, уголовно?
Не знаю, возможно, смотрите, но как я это вижу себе. Люди, которые сейчас находятся во власти, опасаются того, что те люди, которые сейчас к этой власти стремятся, назовем их так называемые несистемные оппозиции, они придерживаются настолько радикально противоположных взглядов, что ну, им вообще доверять нельзя и близко их подпускать нельзя. Ну, примерно так выглядит их опасение.
Возможно, но просто такой парадоксальный вопрос, который возникал и у меня, и у моих знакомых. Что такого запретного в выборах в Мосгордуму?
Да, потому что все прекрасно понимают, что вообще выборы в Мосгордуму здесь ни при чем.
Я понимаю, согласен. Ну, там, Анна не открыла глаза никому, что оппозиционерам нужна легитимация во власти, в которой ей отказывают уже который год. Ну, глупо напоминать всем, сколько раз Навальному не дают создать его партию. Все об этом прекрасно знают, что он не может собрать нужное количество подписей, сдать документы. Ну вот не получается у человека. Ну и что в этом? Это как бы люди создали правила, по которым только они умеют играть. Глупо ожидать, что все будут играть по правилам, ходить на согласованные митинги, и все будет продолжаться так и никак иначе. Это ну тоже позиция немножко странная.
Хочешь в политику, договаривайся с нами. Примерно так ведет себя система.
Ну,
выступаешь
так, а
против
да,
системы.
Согласен,
да.
Согласен, да. Но договариваться, это значит стать системой.
Ну, войти в систему, да. Да.
Ну, видимо, эти люди не хотят.
Есть, спасибо, спасибо. Ну, вот правда, здесь выглядит как такая безвыходная ситуация. Хочешь быть в политике, договаривайся с системой. Если ты не стремишься договариваться, если ты видишь себя вне системы, тогда тебе не место в политике, несмотря на то, что есть граждане, которые реально там тебя могут поддерживать. Не знаю, чего ждут. Ну, ждут, что будет какая-то критическая масса сторонников у внесистемщиков. Так этого давно ждут. Ну, и ничего как будто бы не происходит. Ну, в том смысле, что какого-то перелома не происходит. 7373948, Коман пишет, а если система не права? Тоже хороший вопрос. Но опять это возвращаемся к собственным оценкам происходящего. Ну, то есть кто-то априори будет поддерживать систему ровно для того, чтобы было более-менее предсказуемым ближайшее хотя бы будущее. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, привет. Слушайте, да. Ну, по-моему, одни боятся Майдана, так что везде видятся майданчики. Вот в любом действии.
Да.
И отказываются слышать, что у них спрашивают. Их спрашивают, почему вы не зарегистрировали? Они говорят, поддельные подписи. И тут же выясняют, что у Митрохина нормальные подписи. Они выходят против этого, не митинговать даже, а пройтись. И их встречает полностью вооруженный ОМОН, перекрывший все улицы, все подходы. И начинает дубасить, тысячу человек затаскивает. И их спрашивают, за что же вы нас тащите-то туда? Они говорят, а за то, что мы не хотим ваших признавать, что у них подписи настоящие или нет. Они вообще слышат, что? Да может отменить вообще эти подписи, чтобы никого в тюрьму-то не тащить. Тысяча
поздно.
Человек стоит
поздно.
Того, что...
Главный вопрос, а стоит оно того или нет? Ну, вот с точки зрения, например,
вот,
тех
вот
людей...
Вот те тысячи человек, вот смотрите, вот их один раз тысячу затащили, второй раз 600 человек, да, затащили, там, 350, по-моему, называли. Вот они считают, что стоит им опять в тюрьму отправляться. Кому-то уголовный срок дадут, а эти с пеной у рта доказывают, что это майданчики, это находят деповские деньги. Но это сумасшедший дом, вы понимаете, эти люди, которые боятся Майдана, они клиенты сумасшедшего дома. Только их еще пока они туда их не прописали, они сами прописывают сумасшедший дом.
Почему? Нет. Они купируют абсолютно любую возможность создания
правильно.
Возникновения этого
ведет?
Майдана.
Смотри,
да.
Володь,
да.
Вот к чему.
Да.
А теперь мы что, вернемся к декабристам.
Да.
Когда, значит, 300 лет назад боялись революции, 200, да, сажали всех подряд, разрывали, ну, как это, с Пугачевым что там сделали, это ему же что-то такое, четвертование или что-то такое.
Ну, казнили его публично, да.
Да. Да, да, да. Дошло до сначала до декабристов, ничего не поняли. А потом 10 миллионов под нож.
Я напомню, декабристы — это начало 19 века. А
да,
революция — начало 20-го.
Да, лет, я же про это говорю, что декабристы поняли, что так жить нельзя, но не поняли, как это сделать. И вышли на Сенатскую площадь, не поняли, что хотят.
Да, но...
Они поняли, что да. Смотрите, и дальше что? Я говорю про... А вы видели, знаете как, вот этот наш Росгвардии матч Ростов-Спартак?
Ну.
Вот метод, когда они пустили спартакских болельщиков на трибуну, метод точно один в один. Выбежали, когда группа ОМОНа раскидала всех подряд, и девушек, и всех.
Но не видели, нет?
Нет, я видел это все прекрасно, да. Только я вот это одно с другим бы не увязывал. Я просто пытаюсь...
Смотрите, значит что, Росгвардия подготовлена действовать против народов, неважно в каком состоянии он находится. Идет ли он мимо?
Я напомню. На футбол. Не помню. Я напомню заблуждение в чем. Вы говорите о том, что Росгвардия против народа. Но народ поддерживает силовые разгоны. Народу нравится. 69%.
Вот это удивительное, что народ не понимает, что люди, которые вышли, даже не на митинг, они, допустим, что-то кто-то кричал. Они всего лишь просили допустить их, депутатов, до выборов. Всего лишь. Они не просили отдать им власть. Они не просили кресло Собянина. Они просили допустить их до выборов. Или
система
меня отсюда вопрос.
Система говорит следующее. Да. Вам не место вот сейчас во власти.
Когда Митрохину разрешили сейчас баллотироваться, это что было? У него 240 голосов признали действительным с какой стати?
Митрохин умеет договариваться. Вот примерно так я это воспринимаю.
Так это получается, нам врут?
Кто? Все врут? Так давно уже привыкли. Кто? Все врут. Ну все врут, вы о чем?
Так о чем? Мы тогда хотим силового разгона. Я не хочу силового разгона. Я хочу, чтобы депутата допустили, любого негодяя. Вы понимаете, в чем смысл? Негодяя допустили, его можно сразу же поменять.
Так
если негодяя нельзя поменять, он дальше становится, он кричит, будет
кричать на всех. Я напомню. Ну, как это у нас происходило? Вспомните требование не допускать Путина до выборов, потому что... И так далее, да? Вспомните. С одной и с другой стороны мало чем отличаются. И те, и другие придерживаются радикальных позиций. И те, и другие считают, что для борьбы все средства хороши.
Законность была соблюдена.
Все хотят. Но так, чтобы законность желательно была в свою сторону.
Исполнительная власть подмяла под себя все ветви власти. Все придумали это, как играть, знаете, как у Гоголя. Я вот вспоминал, как у Гоголя Вакула играл с чертом в карты. Вот можно только плюнуть в карты, чтобы они стали настоящими.
Ей, спасибо. Товарищи, правда, дискуссия, которая у нас возникает, продолжается, не останавливается. И да, она будет продолжена у нас в эфире, потому что так выглядит на сегодняшний день русская политика, если позволите. Кто-то в ожидании майданчиков, кто-то в ожидании гражданской войны. Все чего-то ждут, чего-то требуют. Возможно, это такой предтеча эпохи политической турбулентности, в которую мы входим плавно. 21-й, потом 24-й год. Мы, конечно же, с одной стороны наблюдаем, с другой стороны, мы давно в этом участвуем. Вот и все. Митрохин не проводил расследований, типа, где деньги государства, не обличал миллиардеров государства, поэтому его допустили, пишет Джей Джей. Так послушать Митрохина, он все время выступал против власти, и нет более непримиримого противника у власти, чем Сергей Сергеевич Митрохин. Эти выборы никуда не годятся, безобразие. Это я вам, как очень грамотный специалист, говорю. А Анна не права, пишет 946-й. Да, на видео эти гуляющие забираются на силовиков, зато потом жертвы режима, герой своей массы, это Деко пишет, и так далее. Все, давайте так, товарищи, сейчас расстанусь на мгновение, а после этого уже сменим тему.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Какой-то выдох сейчас нужен. Я предлагаю от политических баталий окунуться в дела дачные, если так можно сказать. Здесь еще один всероссийский центр, еще один опрос, социологический замер. ВЦИОМ опросил граждан РФ, более половины граждан сказали, что ездят на дачу отдыхать, а не заниматься хозяйством. То есть 56% опрошенных заявили, что едут на дачу для отдыха и развлечений. То есть они засеяли себе газон, поставили мангал и перестали в известной позе обрабатывать грядки. 56%. И если обрабатывают, то исключительно для развлечения и удовольствия. И при этом 62% граждан РФ заявляют, что вообще выезжают за город. То есть проводят какое-то время на даче. Можно? Вопрос следующий у меня будет сейчас абсолютно серьезный к вам. Дача на сегодняшний день, дача – это пережиток прошлого или дача – это по-прежнему запасной аэродром? Вот для вас. Я просто поясню, почему это таким вопросом задаюсь. Если брать исключительно экономический аспект, то содержание своего приусадебного хозяйства – это вещь экономически невыгодная. То есть, если вы регулярно, например, не выезжаете на дачный участок, то содержание экономически не обосновано. Проще и дешевле выехать куда-то в загородный пансионат, там провести время у мангала с какими-нибудь активными игрищами, И все на этом, да, чем все время содержать свое приусадебное хозяйство. Но если вы рассматриваете дачу как запасной аэродром, чтобы она была на всякий случай, то это другое, это больше психология, нежели прагматика. Так вот, что дача для вас на сегодняшний день? Это некий пережиток прошлого, за который вы держитесь, потому что дача должна быть у каждого гражданина РФ. Это 134-21-35. Ну, то есть дача скорее это пережиток прошлого, отмирающий, возможно, рудимент. Это 134-21-35. И 134-21-36 дача это запасной аэродром. Ну, то есть в годину серьезных испытаний вы всегда знаете, что у вас будет приусадебное хозяйство, участок, земля, где вы сможете там закопать картошечку по весне, чтобы по осени ее откопать в гораздо большем объеме. Это запасной аэродром 134-21-36. Дача – это пережиток прошлого 134-21-35. Дача – это запасной аэродром 134-21-36. Все, голосование началось. Ну и пошли по комментариям уже. Припас в 80 соток и дом в 200 квадратов, пишет Михалыч. Ну да, погнали. Слушаем сейчас вас. Да, добрый вечер.
Владимир, здравствуйте, Влад.
Да, Влад, приветствую. Да.
Знаете, даже затрудняюсь ответить насчет пережитка или не пережитка. Для меня дача – это просто отдушина, как говорится, от суеты мирской. Где приезжаешь, и дети на чистом воздухе, там, выпустил их, и они гуляют, не мешают родителям. Но на даче приходится работать.
Вот.
Дача – это постоянные вложения, во-первых. Ну,
человека-часы, человека-часы, человек, что да. Самое дорогое. Потом материальные вложения, потому что это хозяйство нужно все время поддерживать, вкладывать, да, содержать, да.
Но, тем не менее, условно, там я, допустим, там, ну, жене там грядочку посадить ей захотелось, посадила потом. Ну, не грядочку, а цветы. Грядок вообще у нас дачи никаких нет. Вот, цветы. Но клумба не особо красивая, как и показалось. Давай камнем обложим, камни попилить. И вот болгаркой целый день там по этим камням сменил несколько дисков, умучился, там все болит. Но усталость это настолько приятно, что я приехал с дачи домой и именно с болящей там спиной и руками, но отдохнувший просто потрясающе колоссально.
То есть это как Никита, который практически цитирует Ленина. То есть это смена обстановки и вида деятельности. Как Владимир Ильич завещал, лучший отдых – это перемена занятий.
Совершенно верно, да, вот как-то так. Поэтому
да.
Не могу ответить ни на тот, ни на другой вопрос, но вот так.
Возможно, возможно. Но я настаиваю, что, например, если бы была задача только там отдохнуть, то экономически рентабельнее было бы выехать куда-то в загородный пансионат и там поколоть дров, черт возьми, что-то сделать, там руками выпилить, что-то такое. Дача – это пережиток прошлого, 134-21-35. Дача – это наш запасной аэродром на всякий случай, чтобы было. Это 134-21-36. Ну, здесь уже голосуют и по третьему варианту, ни то, ни другое. Ну, хорошо, оставлю его. 134-21-37. Префикс во всех трех случаях 8495. Ну, давайте выслушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте. Да,
добрый
Олег.
Вечер.
Да.
Ну, вы знаете, как Набиуллина сказала еще во Владивостоке на форуме экономическом, надо загнать русских людей 20 мегаполисов, они там все перемрут потихонечку. Потому что деревья – это жизнь, Владимир, вы поймите. Это же все здоровье пошло оттуда. И Господь рыбачил, да. И мы его управляем в деревнях, хозяйство, коровки. Это жизнь, а город – это смерть.
Город – смерть, поэтому все стремятся скорее умереть. И поэтому, да, у нас идет приток населения в города по-прежнему, а нисколько не в деревне, несмотря на то, что деревни – это жизнь. Дачники-мазохисты любят сами в пробках стоять и остальных заставлять, пишет Алексей Колпаков. Биологически невыгодное поведение. Вот так это характеризует 563-й. Дачей пользуемся 5 месяцев как основным жильем в Москве. Только близость к работе и др. Это 682-е. Одно дело, какие-нибудь необходимые процедуры вроде уборки дома или стрижки газона, но когда люди абсолютно добровольно разбивают никому не нужные грядки и все лето корячатся над 10-20 огурцами и 30 помидорами, это действительно признак пережитка прошлого. Это пишет Игнат. А Господь был плотник, пишет Мартин. Ну и ну как же зимой без своих огурцов? Дача отдушина в современной жизни. И да, это невыгодно, но лечит душу, пишет Деко. Ну, давайте еще. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, давайте вас выслушаем. Да, добрый вечер.
Добрый вечер, это Борис. У меня рядом со мной диаметрально две противоположные точки зрения. Это дядя и тетя.
Так.
Вот.
Значит, дядя просто сумасшедший дачник, он там и голубые ели посадил, и какие-то кустарники люто дорогие, и он постоянно там что-то делает. И вот он прям вот весь-весь, при том, что он заведующий акушерским отделением в 25-м роддоме, и как бы, то есть он постоянно, он вроде и там, бах, он уже опять там у кого-то род принимает. И этот человек не устает, ему уже там под 60, его жена... Абсолютно диаметрально противоположная точка зрения.
А что их дети? А что их дети? А вот их дети, например.
Их дети занимают, мои братья, абсолютно позицию матери. Им это вообще не интересно. И вот дядя Петя переживает, кому же это потом все останется, кто будет за его елку.
Тогда это пережиток прошлого, так выходит.
Для современности, скорее всего, да, потому что, если обратим внимание, вот люди, которые сейчас поддерживали данную точку зрения, они все в возрасте. Я думаю, скорее всего, да, это пережиток возраста.
Спасибо, спасибо за ваш комментарий. Мне остается только остановить голосование, подвести его итог, ну и результат. 32% наших слушателей полагают, что дача в современном мире – это скорее пережиток прошлого. Для 32% это пережиток прошлого, ну, среди, конечно, наших слушателей. 51% уверен, что дача – это такой запасной аэродром. Ты чувствуешь себя увереннее, ты смотришь смело в будущее ровно потому, что у тебя есть дача. Ты не пропадешь, что бы с тобой ни произошло. Ну, за исключением, наверное, резкого изменения климата и такого лета, как в этом году. 51% уверены, что дача – это такой запасной аэродром. С ним ты увереннее смотришь в будущее. Ну и 17% говорят, что это не то, ни другое, но что именно, я уточнить не успел. Спасибо, конечно, всем, кто слушал и принимал участие. Это была программа «Отбой». С вами ее провел Владимир Карпов.